«Ники!» — Роэн трясла его за плечо. Поднявшись и включив фонарь, Николас увидел, что перед тем, как отправиться к нему в палатку, поверх полосатой мужской пижамы она накинула шерстяную шаль. «Что такое?» Не успев дождаться ответа, он услышал хриплый яростный голос, выкрикивающий бранные слова и несомненный звук удара кулаков по человеческой плоти. «Он бьет ее!» — яростно воскликнула Роэн. «Ты должен остановить его!» Послышался стон, затем всхлипы. Николас заколебался. Только дурак вмешивается в ссору мужа и жены, потому что обычно они объединяются и набрасываются на чужака. «Сделай что-нибудь, Ники, пожалуйста!» Он неохотно свесил ноги с кровати и поднялся. Англичанин спал в коротких шортах и обуваться не стал. Роэн последовала за ним к столовой, за которой находилась палатка Бориса. Внутри горел фонарь, и на стены ложились огромные тени. Брусилов схватил жену за волосы и тащил по полу, выкрикивая проклятие на русском. «Борис!» Николсу пришлось трижды позвать его по имени, чтобы привлечь к себе внимание. Наконец тот бросил Тесса и открыл дверь палатки. На поджаром, хорошо сложенном мускулистом теле русского были только трусы. На груди велись рыжие волосы. На полу за его спиной лежала лицом вниз Тесса и плакала, закрыв голову руками. Она была обнажена и своим прекрасным телом напоминала сильную и красивую пантеру. «Что здесь происходит?» — резко спросил Николас, начиная приходить в ярость при виде унижения такой прекрасной и гордой женщины.
«Я учу черную шлюху хорошим манерам», — проревел Борис.
Его лицо, все еще опухшее от выпивки, исказилось от ярости. «Это не твое дело, англичанин, если только не хочешь заплатить и присоединиться ко мне». Он отвратительно расхохотался. «С вами все в порядке, Вазара Тесса?» — спросил Николас, глядя в глаза ее мужу. Та поднялась, прижала колени к груди и попыталась прикрыться. «Все в порядке, Алта Николас. Пожалуйста, уходите, пока не стало хуже». Из ноздри струилась кровь, окрашивая зубы женщины в розовый цвет.
«Ты слышал мою жену, английский ублюдок? Убирайся! Занимайся своим делом! Убирайся, пока я и тебя не научил хорошим манерам!»
Борис шагнул вперед и попытался толкнуть Николаса в грудь. Тот легко увернулся, словно матадор, отходящий с пути разъяренного быка. Отшатнувшись, Харпер использовал силу удара, чтобы швырнуть Бориса вперед. Потеряв равновесие, русский вылетел из палатки, врезался в стул и рухнул на землю. «Роэн, отведи Тесса в свою палатку», — тихо велел Николас. Роэн бросилась внутрь, схватила с постели простыню, накинула ее на плечи эфиопки и помогла встать на ноги. «Пожалуйста, не делайте этого», — всхлипывала та. «Вы не знаете, что может случиться, когда он в таком состоянии. Он кого-нибудь поранит». Роэн вытащила ее из палатки, невзирая на слезы и протесты. Борис уже поднялся на ноги. Он заревел от ярости и схватил стул, на который налетел. Без видимых усилий русский оторвал ножку и поднял ее над головой.
«Хочешь сыграть со мной, англичанин? Давай, я готов!»
Он бросился на Николас, размахивая ножкой, как дубиной, да так, что она свистела, описывая круги. Когда противник поднырнул под удар, Борис немедленно изменил направление, метя в грудь. Попади он, ребра бы не уцелели, но Николас снова ухитрился увернуться. Они некоторое время осторожно кружили, а потом Борис опять бросился в атаку. Если бы водка не притупила реакцию русского, Николас никогда бы не справился с таким противником. Но Борис бил не настолько метко, чтобы нельзя было ускользнуть от ударов. Англичанин выпрямился и изо всех сил врезал противнику кулаком прямо под грудину. Ножка стула вылетела из руки русского. Он согнулся пополам и упал, схватившись за живот, пытаясь вдохнуть. Николас подошел к лежащему в пыли Борису и тихо проговорил по-английски. «Так себя не ведут в приличном обществе, приятель. Обижать девушек не принято». Он выпрямился и обратился к Роэн. «Отведи ее в свою палатку и оставайтесь там». Откинув с лица волосы, Николас зевнул. «А теперь, если у вас нет серьезных возражений, можно немного поспать». Рано утром снова начался дождь. Тяжелые капли били по палаткам, а вспышки молний то и дело освещали их изнутри. Однако, когда Николас поднялся и отправился завтракать, тучи разошлись, и в небе радостно сияло солнышко. Сладкий горный воздух пах мокрой землей и грибами. Борис встретил Николаса дружески.
«Доброе утро, англичанин. Мы неплохо повеселились вчера. Я до сих пор смеюсь. Скоро выпьем еще водки и опять пошутим».
Он проревел в сторону палатки кухни.
«Эй, господа солнце, принеси своему новому дружку еды. Он проголодался. после вчерашней разминки.
Тесса молчаливо наблюдала, как слуги разносят еду. Один глаз заплыл настолько, что почти не открывался. Губы были разбиты. Она ни разу не посмотрела на Николаса за весь завтрак.
«Мы продолжим путь», — жизнерадостно объяснял Борис за кофе. «Мои слуги свернут лагерь и последуют за нами на большом грузовике. При удаче сегодня остановимся уже возле ущелья, а завтра начнем спускаться вниз».
Когда садились в машину, у Тессы появилась возможность сказать англичанину пару слов так, чтобы не слышал Борис. «Спасибо, Алта Николас, но это было не мудро, вы его не знаете. Теперь придется быть осторожнее, он не забывает и не прощает». Выехав из деревни Дебре-Мариам, Борис свернул на ответвление от основной дороги, ведущей вдоль Дандеры на юг. Та трасса, по которой они ехали вчера от озера Тан, была отмечена на карте как главная дорога, эта же как второстепенная, проходимая не во всякую погоду. Что еще хуже, большая часть машин, изуродовавших основную трассу, сворачивала именно сюда. Путники добрались до места, где чей-то джип застрял в размокшей от дождя земле. Попытки вытащить автомобиль привели лишь к образованию в сплошном месиве глины новых ям, напоминавших воронки от взрывов, которые случается видеть на фотографиях времен Первой мировой. Их «Тойота» тоже дважды застревала в размытой земле. Всякий раз подъезжал большой грузовик, следовавший за ними, оттуда вылезали слуги и выталкивали машину. Даже Николасу приходилось помогать им, раздевшись по пояс.
«Если бы вы послушались моего совета, — ворчал Борис, — нас бы здесь не было. Там, куда вы стремитесь, нет пристойной дичи, как нет и дорог, достойных этого слова».
Вскоре после полудня они остановились перекусить на свежем воздухе. Николас спустился к пруду возле дороги, чтобы смыть грязь и пот утренних трудов. Он изрядно потрудился, когда выталкивали машину. Роэн спустилась по склону вслед за ним и примостилась на камешке над прудом, пока Николас ополаскивался холодной горной водой, сняв рубашку. Река от ливней вздулась, и вода в ней пожелтела.
«Думаю, Борис не верит твоей истории про полосатого Дик-Дика», — предупредила она его.
«Тесса говорит, он с подозрением относится к нашим замыслам». Роэн с интересом смотрела на торс Николаса. Там, где кожа не касалась солнца, она осталась светлой и мягкой. На груди росли густые темные волосы. Роэн решила, что на тело Харпера приятно смотреть.
«Да, он не побрезгует порыться в наших вещах при первом удобном случае», — согласился Николас. «Ты не привезла с собой ничего, что может дать ему подсказку? Записи, какие-нибудь бумаги?»
«Только спутниковую фотографию, а в блокнотах писала особой скорописью. Он не сумеет ничего прочесть. И будь осторожна, обсуждая что-либо с Тессой».
«Она просто душка, в ней нет ничего подозрительного», — горячо вступилась за новую подругу Роэн.
«Я верю, что она хорошая. Но эта женщина замужем за нашим приятелем Борисом и в первую очередь верна ему. Неважно, как ты к ней относишься. Не стоит верить им обоим».
Николас вытерся рубашкой, надел ее и застегнул. «Пойдем-ка поищем, что поесть».
Борис тем временем откупорил бутылку южноафриканского белого вина и налил стакан Николасу. Охлажденное в реке, оно оказалось приятно терпким и имело фруктовый привкус. Тессе подала холодного цыпленка и инжир, пресный тонкий хлеб, изготовляемый местными из муки ручного помола.
Труды и испытания утра ушли для Роин в прошлое, когда она устроилась на траве рядом с Николасом, глядя на парящего в вышине бородатого стервятника.
Он тоже заметил людей и пролетел над ними, наклонив голову, чтобы получше рассмотреть. Глаза птицы окружало черное пятно, напоминающее маску грабителя, а клиновидные перья крыльев трепетали на ветру, будто пальцы пианиста над инструментом. Время отдыха истекло, и Николас подал молодой женщине руку, помогая подняться на ноги. Они не часто касались друг друга, и Роэн невольно задержала пальцы в его ладони на несколько секунд дольше, чем требовалось. Дорога и не думала улучшаться, и часы текли в тоскливой езде по колдобинам. Сначала машины по серпантину поднимались наверх, а потом тащились вниз. На середине пути, когда после крутого поворота «Тойота» едва не врезалась в огромный дизельный грузовик, Борис от души выругался по-русски. Хотя путники уже второй день ехали по следам таких вот машин, это была первая встреченная ими, и Брусилов никак не ждал этого. Он так резко нажал на тормоза, что пассажиры едва не вылетели с мест. На крутом спуске по глинистой дороге тормоза не смогли полностью остановить джип. Борису пришлось включить самую низкую передачу и пытаться вклиниться в узкий промежуток между грузовиком и краем дороги. Сидя на заднем сидении, Роя обернулась и посмотрела в заднее стекло. На боку грузовика было написано название компании и нарисован логотип «Алый на зеленом». При виде грузовика ее охватило острое чувство дежавю. Роян недавно видела этот знак, но память подвела, она не могла вспомнить ни места, ни времени. Только знала, что вспомнить жизненно важно. Тойота чиркнула боком по борту грузовика, но все-таки ухитрилась проехать. Борис высунулся из окна и потряс кулаком в сторону водителя огромного трейлера. Тот был из местных, вероятно, нанятый в Адис-Абебе хозяином грузовика. Ухмыльнувшись при виде негодования Бориса, водитель высунулся из кабины и тоже потряс кулаком. Затем он добавил жест от себя, ткнул средним пальцем вверх. «Дерьмоед!» — яростно проревел Борис, но не стал останавливаться. «Говорить с ними бесполезно. Что понимают эти черные шимпанзе?» Все оставшееся время утомительного пути Роэн молчала, замкнувшись. Ее потрясла собственная уверенность в том, что она раньше встречала эту эмблему крылатого красного коня с надписью поверху «Pegas Exploration». Ближе к концу они проехали указатель возле дороги. На бетонном постаменте красовалась профессионально сделанная вывеска. Наверху стрелка указывала на новую дорогу, уводящую вправо, а внизу было подписано «Pegas Exploration», «Базовый лагерь, 1 километр», «Частная дорога, въезд запрещен». Алый крылатый конь в центре указателя вставал на дыбы, собираясь взлететь. Роэн громко вздохнула. Ускользающее воспоминание настигло ее с пугающей ясностью. Она осознала, где в последний раз видела крылатую лошадь. В одно мгновение Роэн вспомнила ледяную воду английской реки, собственное катящееся тело и огромный грузовик с ревом, едущий по мосту над ней. Тогда Роэн на долю секунды увидела горцующего красного коня на боку автомобиля. «Это тот же знак!» — едва не закричала она, но сумела взять себя в руки. Весь ужас последнего покушения на ее жизнь вернулся к Роэн в полной мере. Сердце у нее забилось так, будто она пробежала не один километр. «Это не совпадение», — сразу решила Роэн. «Та же компания. Pegas Exploration». Последние несколько миль пути она не проронила ни слова, забившись в угол машины, пока дорога не оборвалась у отвесных скал. Борис заехал на травянистый пятачок и выключил мотор. «Дальше не проедешь. Мы остановимся здесь на ночь. Большой грузовик вряд ли сильно отстал. Они разобьют для нас лагерь, как только прибудут. А завтра начнем пеший спуск в ущелье». Как только вылезли из машины, Роэн потянула Николаса за рукав. «Я должна поговорить с тобой», — шепнула она. Харпер послушно зашагал следом за Роэн вдоль берега реки. Англичанин отыскал место, где они смогли сесть рядом, свесив ноги. Протекавшая рядом желтая полноводная река, казалось, чувствовала, что ждет ее впереди. Холодные горные воды бежали все быстрее, бурлили среди камней, готовясь к головокружительному прыжку в пустоту. Скала внизу представляла собой гладкую каменную стену почти в 1000 футов высотой. Там было так глубоко, что в свете заходящего солнца обрыв казался бездной, а дно скрывали сумрак и брызги водопада. Стоило Роэн посмотреть вниз, как у нее закружилась голова, она отодвинулась от края и невольно ухватилась за Николаса для надежности. И только коснувшись Харпера, осознала, что делает, и поспешно отодвинулась. Грязные воды Дандеры падали с кручи и волшебным образом превращались в воздушное кружево. Они сверкали и переливались, подобно юбке танцующей невесты, а бесчисленные радуги играли на каплях, делая их похожими на вышивку жемчугом. Все еще падая, колонны белой пены меняли форму, обретая прекрасные, но недолговечные очертания, и, наконец, разбивались о блестящий черный камень, взрываясь белыми облаками брызг, закрывающих темные глубины бездны полупрозрачной завесой. Роэн не без усилия оторвалась от величественного зрелища и вернулась к суровой реальности. «Ники, помнишь, я рассказывала тебе о грузовике, столкнувшем нас с мамой с моста?»
«Разумеется».
Он недоуменно заглянул ей в лицо. «Ты расстроена? Что случилось, Роэн?»
На трейлере была надпись по бокам.
«Да, ты говорила.
Красно-зеленая, но тебе вроде бы не удалось запомнить сам знак.
Точно такой же. Был нарисован на грузовике, который мы с трудом объехали сегодня днем. Я видела его под тем же углом, что и тогда, поэтому неожиданно вспомнила. Красный пегас.
Крылатый конь.
Он заглянул ей в лицо. «Ты уверена?»
«Совершенно!»
— горячо закивала Роэн. Николас обратил взор к величественной панораме ущелья, открывающейся под ними. От противоположной стены их отделяло 40 миль, но в прозрачном, промытом дождем воздухе она казалась совсем близкой, такой, будто можно почти дотянуться.
«Совпадение?» — подумав, спросил Харпер.
«Думаешь?» «В таком случае очень странное и удивительное совпадение. Пегас в Йоркшире и Гаджаме? Ты можешь принять такую версию?»
«Нет».
«Но все же я не понимаю. Грузовик, который столкнул вас, был украден.
А был ли? Можем ли мы быть в этом уверены?»
«Хорошо. Высказывай свои предположения.
Если ты планируешь убийство, можно ли рассчитывать, что кто-то специально для тебя оставит без присмотра грузовик?»
«Продолжай».
«Лучше будет, если ты устроишь так, чтобы в нужном месте оставили твой собственный грузовик, а водитель объявит, что машину украли, когда ты успешно скроешься от полиции».
«Возможно», — согласился Харпер без энтузиазма.
«Кто бы ни убил Дурайда и не совершил два покушения на мою жизнь, видимо, у него в распоряжении неплохие ресурсы. Он может устраивать дела в Египте и Англии. Более того, у него находится 7-й свиток вместе с нашими записями и переводами, явно указывающими на реку Абай. Предположим, что убийца принадлежит компании вроде Пегаса. Почему бы и ему не оказаться в Эфиопии прямо сейчас?»
Некоторое время Николас молчал. Потом поднял камень и швырнул с обрыва. Они смотрели, как падающий кусок скалы все уменьшается и, наконец, исчезает в туче брызг от падающей воды. Неожиданно Николас поднялся и протянул Роэн руку, чтобы помочь встать.
«Идем».
«Куда?»
«В базовый лагерь Пегаса.
Поболтаем с начальником участка».
Борис начал яростно протестовать и попытался остановить их, когда Николас залез в «Тойоту» и завел мотор. «Куда вы намылились?»
«Посмотреть достопримечательности». Николас отпустил сцепление. «Вернемся через час».
«Эй, англичанин, это моя машина!»
Он попытался нагнать их, но Николас уже катил прочь.
«Можешь включить в счет!»
Харпер подмигнул Борису в зеркало заднего вида. Они добрались до обозначенного поворота и свернули на боковую дорогу. Пегас располагался в стороне от ущелья. Николас остановил машину на вершине холма, и они с Роэн принялись молча изучать лагерь. Участок площадью около 10 акров расчистили, выровняли и окружили забором из колючей проволоки с единственными закрытыми воротами. Внутри стояли 3 огромных красно-зеленых грузовика, несколько машин поменьше и передвижной бур. Остатки двора занимали оборудование и припасы. Везде громоздились сверла, железные ящики, запасные детали и несколько 44-галлонных бочек дизельного топлива и смазочного масла. Все это было разложено тщательно и с умом, а потому особенно удивляло посреди дикого каменистого ландшафта. Сразу за воротами стояло около 2 дюжины сборных домов из гофрированного железа. Они тоже были выстроены вдоль одной линии с поистине военной четкостью.
«Выглядит хорошо».
«Очень организованно», — заметил Николас. «Пойдем поглядим, кто здесь начальник». У ворот стояли 2 вооруженных стражей, одетых в камуфляжную форму эфиопской армии. Они явно удивились появлению у ворот странного ленд-крузера, и когда водитель посигналил, один из них подошел с автоматом АК-47 наготове. «Я хочу поговорить с управляющим», — произнес Николас по-арабски достаточно уверенно, чтобы сбить солдат с толку. Солдат поворчал, потом посоветовался с товарищем и, наконец, что-то сказал по рации. Через 5 минут дверь ближайшего здания распахнулась, и оттуда вышел белый. На нем были комбинезон цвета хаки и кепка. Глаза на загорелом лице закрывали зеркальные очки. Управляющий не отличался высоким ростом, но закатанные рукава открывали волосатые мускулистые руки. Переговорив с охранниками у ворот, он вышел к «Тойоте».
«Да?
И что здесь происходит?» произнес он с техасским выговором, растягивая слова и не вынимая изо рта недокуренные сигареты.
«Мое имя Квентин Харпер», — Николас вылез из машины и протянул руку.
Николас Куэнтон Харпер. Приятно познакомиться». Американец заколебался, однако взял протянутую руку, словно принимая электрического угря. «Хелм», — сказал он. «Джейк Хелм из Абилина, штат Техас. Я здесь начальник». У Хелма были руки рабочего с мозолями на ладонях, старым шрамом на костяшках и полумесяцами грязи под ногтями. «Мне жаль беспокоить вас, но у меня проблемы с автомобилем. Я хотел узнать, нет ли у вас механика, который мог бы посмотреть его». Николас широко улыбнулся, но Хелм не ответил тем же. «Это против политики нашей компании». «Я готов заплатить». «Слушай, парень, я сказал нет». Джейк вытащил изо рта сигарету и посмотрел на нее. «Хорошо, ваша компания «Пегас». Не подскажете, где расположен ваш головной офис? И кто главный управляющий?» — спросил Харпер. «Я занятой человек. Вы тратите мое время». Хелм сунул сигарету обратно в рот и явно собрался уходить. Николас продолжил. «Мы будем охотиться в этих краях в ближайшие несколько недель. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из ваших рабочих получил шальную пулю. Не могли бы вы сообщить, где ведутся работы?» «Я управляю геолого-разведочной экспедиции, мистер, и не даю никому отчета о своих действиях. Разговор окончен». Хелм направился к воротам, отдал приказы охранникам и вернулся в здание. «На крыше спутниковая антенна», — заметил Николас. «Интересно, с кем наш друг Джейк беседует в настоящий момент? С кем-то в Техасе?» «Не обязательно», — покачал головой Николас. «Скорее всего, Пегас — транснациональная компания, так что из происхождения Хелма не следует, что и его босс в Техасе. Боюсь, разговор получился не слишком удачным». Он завел двигатель и развернул машину. «Но если в этом деле замешан кто-то из Пегаса, он узнает мое имя. Мы оповестили их о нашем прибытии, и давай посмотрим, кого мы выгнали из кустов». Когда они вернулись к водопаду на реке Дандера, оказалось, что грузовик Бориса уже прибыл, палатки поставили, и повар приготовил им чай. Борис встретил их куда менее радушно, чем повар. Он упорно молчал, пока Николас пытался извиниться за то, что брал машину. Только после первого стакана водки русский снова вступил в разговор. «Здесь нас должны были ждать мулы, но для этих людей время — ничто, а мы не можем начать спускаться в ущелье без мулов». «Что ж, пока мы ждем, у меня будет время пристрелять ружье», — ответил Николас. «В Африке никогда не стоит спешить. Это изматывает нервы».